Переходим к нашей теме, да? Господь, дай мне сердце угодное тебе. И сегодня четвертое занятие, тема его. Какими вы предстанете пред судилищем Христовым? Хороший вопрос. Вы помните, мы проходим 2 Коринфянам. Общая тема. Господь, дай мне сердце какое? Угодное тебе. Мы прошли уже до 4 главы. Сегодня 4:16, 5:8. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах». Дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем в небесное наше жилище. Только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Павел говорит, знаете, лучше из тела выйти. В общем, другими словами, как хорошо умереть. Так получается. И он дальше, 9-10 стих. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными». Почему? «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово». Это стихи 9-10. «Чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Павел, размышляя о нашей, он так и называет это тело, хижина, и он говорит, что мы благодушествуем всегда и желаем выйти. То есть он не от того желал якобы смерти, что тяжела жизнь. Нет, благодушествую, но я желаю встречи с Господом. Я желаю выйти из тела и водвориться у Господа. Вот так говорит Павел. Родные мои, земная обитель и небесное жилище. Чем они различаются? Земная обитель временная, и мы читаем в 6 стихе, в теле устранены от Бога, и мы живем только верою в теле, а не видением. Там мы будем видеть, а вера уже не нужна. А здесь нам нужна вера. Лучше, он говорит, это оставить тело, чтобы отвориться у Господа. А скажите про небесное жилище. Что мы здесь узнали о небесном жилище? Где оно? Оно нерукотворенное. Это жилище вечное, оно на небе, и Павел говорит, я желаю облечься в это новое тело. Хорошее нам предупреждение, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы получим от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Это истина как аксиома. Мы приобретаем дом на небесах, дом нерукотворный, вечный. Павел, конечно, с нетерпением ждал этого времени. 2 Коринфянам 1:8-9. Павел говорит, «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». Посмотрите, о чем говорит Павел. Он говорит о скорби, он говорит о трудностях, он был между жизнью и смертью, и мы уже, говорит, имели этот приговор смерти. И в этот момент на что надеялись? Надеялись на Бога, а не на себя. Значит, посещала ли вас когда-нибудь мысль о том, какими будут ваши последние слова перед смертью? И дальше Кей Артур здесь говорит о биографии каких-то великих мужей Божьих, проповедников, в том числе Муди, который был просто продавец обуви, но по воле всемогущего Бога стал известным евангелистом. Он успешно проповедовал в Америке, в Англии, и его слова перед смертью были «Земля отступает, передо мной открываются небеса». Последние слова, наверное, тоже важны. Мой дедушка 84 года прожил, который Библию, не умея ни читать, ни писать, вез Библию в Среднюю Азию. Его были последние слова. «В дверях цари стоят, за мной пришли». Вот я думаю, цари, знаете, это что-то такое. Он в коронах каких-то людей видел. И он говорит, за мной пришли. Хороший вопрос. Какими мы предстанем пред судилищем Христовым? Это нужно сейчас об этом думать. Люди все время, не надо говорить о смерти. И речь не о смерти идет, а речь идет о том, что нам надо встретиться с Господом. У нас нету смерти как таковой, у нас есть встреча. Какими мы предстанем перед Господом в этой встрече? Поэтому Павел говорит, что для чад Божьих, для детей Божьих на небесах приготовлены обители, не ямы из 2 метров, а обители не временные, а вечные. Очень важно понимать, что нас ждет то, что не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. Да, и когда пойду приготовлю вам место, что возьму вас к себе, чтобы вы были там, где я. Господь нас готовит к этому, понимаете? Готовит всегда быть к встрече. События в мире меняются. Он может прийти через 2 минуты, может быть завтра. Мы не знаем. Но и другое есть. Наше бренное тело. Вот была я в палате, полная палата молодых в ожидании этого события. Хорошо, если есть кто верующий, кто придет, даст эту надежду. Я видела умирающих людей, как они слушают Евангелие. Это другое совершенно взгляд и другой слух. Другая есть тема, что и тело наше бренное, ну хорошо, и проживем мы даже 110 лет, дай Бог всем желаю. Но все равно надо встречаться с Господом. И здесь хорошее размышление про бренное тело. Вы знаете эту знаменитую главу о бренном теле? Книга Екклесиаста, давайте, 12 глава, с 1 по 7 стихи о бренном теле. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни, и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них, доколе не померкли солнце, свет и луна и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем». В тот день, когда задрожат стерегущий дом, и содрогнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут щери пения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы, доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Тут про бренное тело. Задрожат стерегущие, это руки, стерегущие дом, а согнутся мужи силы, ноги. Заметьте, перед этим сказано, что новые тучи за дождем, то есть только одно заболело, уже что-то другое начинает. Еще с этим не справился, уже что-то другое прилепливается. Перестанут молоть мелющие, кто такие? Зубки наши уже не те, уже мало осталось. А помрачаться смотрящие в окно? Глазки наши уже такие помрачились. И запираться будут двери на улицу, кто такие? Уши! Когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха. Старые люди рано встают, вы знаете? Это знал Экклезиаст, что писал. Замолкнут щери пения, высоты будут им страшны, маленькая ступенька уже как будто это гора, бордюры, да, а на дороге ужасы, и зацветет миндаль, это кто такой, головка наша вся зацветет, как миндаль, белая-белая, а тяжелеет кузнечик, позвоночник, да, спина, а рассыплется каперс, это такое едят что-то, да? Приправа. Значит, приправа всегда дает такое, знаете, вкус, желание такое разжигает. Уже нет желаний. Уже нет таких желаний, как в молодости. Ни того, ни сего, ни третьего, ничего. Потому что это дыхание, все, жизнь заканчивается. Разрывается серебряная цепочка. Порвалась между духом и душой. Ибо отходит человек в вечный дом свой. Ну, и Кей хорошо здесь говорит. По мере того, как мы становимся старше, все вокруг нас как бы окутывается дымкой. Нам хочется больше света, и нам нужно больше света. Тучи сгущаются, жизнь становится непростой, потому что почтенный возраст приносит немощи. Мы уже не те, что были раньше. Руки начинают дрожать, ноги шаркать. Согнута спина, во рту мало зубов. Садится зрение, как у Исаака в Бытие 27 главе 1 стих. Тяжелеют руки, притупляется слух. Отпадает нужда рано просыпаться, поскольку мы теперь мало чем заняты. Но мы встаем рано, включаем радио или телевизор. А когда слушаем проповедь пастора в церкви, приставляем к уху ладошку. У нас не только слух садится, но и голос слабеет. Постепенно умолкает радостная песня жизни. Переворачивается последняя страница. Наша жизненная энергия постепенно угасает. Спускаясь вниз по лестнице, мы все больше держимся за перила, чтобы не оступиться. А если и продолжаем водить автомобиль, начинаем вздрагивать от каждого сигнала и прижимать машину к обочине. Миндаль зацветет рано. И цветет он дольше остальных деревьев. Но и он постепенно теряет свою белоснежную гриву. Медленно передвигается отяжелевший кузнечик. Даже плодоносящий куст со временем перестает плодоносить. Одна за другой пересыхают ветви. Вот и нам требуется все больше времени, чтобы сделать что-то по дому. Со временем желание быть, делать, идти, радоваться своей сексуальности угасают и переходят на замедленный темп. Поэтому пожилым людям больше подходит более медленный, менее взволнованный образ жизни. Молодые, живущие с пожилыми, с дедушками, с бабушками, имейте это в виду, да? Так, замедляются темпы, да? Но мы должны понять вот что. Кому Экклезиаст обращает свой совет? К старикам? Он обращает это к молодым, чтобы вы помнили это, да? Чтобы вы заботились о старых, чтобы вы помнили, вы сами такие будете, чтобы вы давали пример своим детям, как относиться к старости. Но еще он хочет внушить им, что молодость – это время, когда нужно употребить энергию на непреходящие ценности. То есть потом у тебя не будет такой возможности. Может быть, и будет желание, но уже нету этой возможности ни благовествовать, ни трудиться для Бога так, как ты мог бы это делать в молодости. Он заканчивает Экклезиаст очень мудро свою книгу. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо». Нет смерти. Детей Божьих ожидает вечная жизнь. И те, кто живут со Христом, они на суд Божий не пойдут. На суд Христов пойдут. А что, чем отличается Божий суд от суда Христова? На Божьем суде наказание. А на судилище Христовом наши отчеты и наши венцы. Итак, смертное будет поглощено жизнью. Видите, кажется, умираешь. Нет, не умираешь. Живешь. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое создал нас Бог и дал нам залог Духа. Мы сегодня слышали о печати Духа Святого. Вот эта печать, что ты предназначен для вечной жизни. Для этого создал нас Бог. Ефесянам 1:13-14. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления его в похвалу славы его». То есть вот эта уверенность, что Бог приготовил нам дом нерукотворный, вечный, это залог Святого Духа, это печать Божья, которую Он дал, когда мы уверовали в Него. Поэтому как мы должны жить? Благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. То есть, если это смертная одра, мы ничего не боимся. Потому что, понятно, цепляемся за жизнь, потому что она дана Господом. Инстинкт жизни, к сохранению жизни, он заложен. Поэтому чего только не существует. Вся медицина, это самая такая, наверное, корпорация сильная, вся устроена как бы продлить жизнь, качественно сделать жизнь. Возьмите эти всякие физкультуры, которые очень советуют много-много заниматься, чтобы продлить как бы всякие упражнения, всякие фитнесы, все на это рассчитано. Но Павел говорит при наставлении, кстати, молодым Тимофея, телесное упражнение мало полезно, благочестие на все полезно. Имея обетование жизни и настоящей, и будущей. Это не значит, что не надо телесного благочестия. Это тоже неправильно. Но когда сегодня вот это все, знаете, накачивать там, сям, это, на какие только секции, Павел говорит, а это мало полезно. Ты научишь его хорошо драться, хорошо там накачиваться, научишь. Но если он не будет иметь благочестия, то какой пользы от его этого большого физического здоровья? Благочестие на все полезно, имея обетование жизни и настоящей, и будущей. Потому что, ну а что же, я верующий и буду вот такой дохленький, а он спортсмен, он вроде здоровый. Павел говорит не так. Если ты подвязаешься в благочестии, ты физически будешь здоров. Это не значит, что у тебя вообще ничего не болит. Но ты будешь в состоянии делать, имеешь ресурс. Вот, посмотрите, благочестие полезно? На все полезно. Смотрим, врач не помогает, побежали к благочестию, лучше сразу к нему бежать. Потому что это только и помогает. Но это не значит, что врачи не нужны. Давайте это тоже не будем совсем, это крайности. Давайте идем к заключению. 1 Коринфянам 3, 10-15. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит». Как ты живешь, как ты служишь Богу, смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Вот это судилище Христово. То есть, то, что мы сейчас здесь делаем на земле, давайте посмотрим, из чего мое строительство. Это золото, серебро, камни, дерево, солома. Что это? Мы, конечно, хотели бы все сказать, я из золота. У меня прям бриллиант. Но надо посмотреть, как это видно, что это золото. Или как это видно, что это солома? По делам, по жизни, по нашему характеру. Это все строительство. Итак, один получит награду, а другой потерпит урон. Но вот этот урон в чем будет выражаться? Как из огня спасся? То есть, ну, знаете, вот в агонии летишь от огня. В ужасе огонь, пожар. Как ты будешь бежать? Паника, страх. Вот такой прибежал на судилище Христово. Пусть Господь нас с вами благословит, потому что дьявол не дремлет, он прельщает, и он все делает для того, чтобы мы не жили по-божьи. Но в этом занятии очень важно отметить, что этот день суда для всех будет, и для верующих будет судилище Христово. Но дети Божьи не боятся смерти, потому что это встреча с нашим Господом Иисусом Христом. И мы должны людям говорить о чем? О том, что будет суд Божий. Не иди к Богу, у тебя завтра машина будет, а послезавтра что-нибудь выиграешь, а потом еще что-нибудь получишь, здоровье еще получишь. Бог и это дает. Но в том числе говорить и о суде Божьем. О примирении, о Христе, но и о суде Божьем. Идти на суд, а потом они скажут, ты мне ничего не сказал, ты знал, и ты не сказал. Поэтому настала наша очередь показать Богу свою любовь. Всевышний восседает на престоле в небесах. Иисус воссел одесную Отца, ходатайствуя за нас. И Бог верил нам Слово. Называется оно послание примирения. То есть мы все посланники, мы послы Божьи, послы о примирении. И мы должны служить Богу, не жалея себя. Не бояться смерти, не бояться человеческих угроз. После смерти наша душа не отправится в могилу. Оставив тело, немедленно окажется у Господа. Пламя ада не коснется наших ног, потому что перед нами раскроются двери Божьего Царства и золотые небесные улицы. Бог отрет каждую слезу и скажет: «Хорошо, добрый верный раб, войди в радость господина твоего. Ни печали, ни страданий больше не будет, а только радость перед лицом Бога. И кто станет нашей радостью, венцом нашей славы? Ими будут те, кто через нас примирился с Богом. И что бы мы ни делали, сеем, поливаем, снимаем урожай, мы выполняем волю Бога, сделавшего нас Его посланниками. Разве есть более высокое призвание, чем быть посланником Христа? Осуществлять служение примирения с Богом значит иметь сердце, подобное Божьему. Видите, тема-то у нас такая. Золотой стих, 2 Коринфянам 5, 9, 10. Стих для запоминания этого урока. И помним, какими мы предстанем пред судилищем Христовым тема. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Вот все, что вы только что услышали. К вам вопрос, что в трудных обстоятельствах могло бы придать вам силу? Вот трудное обстоятельство, вот чей-то диагноз, или какой-то ваш диагноз, или чей-то услышали, который вас неприятность привел. Что придает вам силу, исходя из этого урока? Нету смерти! Что Господь этим всем управит? Какую истину преподал нам Павел, употребив метафору хижина? Что это наше бренное тело. Каким образом Святой Дух дает нам возможность без страха относиться к смерти? Да, потому что Он дал обетование, Ефесянам сказано, дал печать. Он сказал, так и будет. Это залог Духа, да. Как влияет на наше поведение знание того, что после смерти мы окажем у нашего Господа? Ответственность появляется, послушание, осознание. И быть, как мы прочитали, ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя, быть угодными Богу. Что вы узнали о судилище Христовом? Какова цель? Что станет в этот день? Что посеял, то пожнешь. Из чего ты строишь? Каждый получит соответственно тому, что он делал. Да. Ну, достаточно, родные мои. Давайте вот на этом радостном Божьем обетовании, что мы все воскреснем. Мы воскреснем для жизни вечной. Мы все встретимся, и радости нашей уже никто не отнимет у нас. Последний враг, Павел говорит, это самый злейший враг человека. Смерть истреблена будет. Смерть поглощена жизнью. Чьей жизнью? Жизнью Господа Иисуса Христа. Где твое жало, смерть? Ад, где твоя победа? Нет, победитель Христос, и те, кто верует в Него, имеют эту жизнь вечную. Аминь.